Мы с вами много говорим проблема перевоплощения, да? Знаете, это проблема, которая, так сказать, вообще занимала умы, самовыражение или перевоплощение. Вообще, я этой антиномии противопоставления перевоплощения самовыражения не понимаю. То есть я не могу себе представить вообще театр, который, так сказать, вообще прежде всего, значит, ну, или артиста, или режиссера, который вообще перевоплощение, которое является просто сутью самого изначального рождения театра. То есть выходит человек, который сейчас должен вам, значит, вообще представить, сыграть, прожить, так сказать, вообще образ. Не себя, а образ. Если он себя, то это, значит, будет театр, значит, вообще, в котором будет рассказана жизнь людей, получающих зарплату на улице, значит, вообще Горького, на площади, значит, это никому не интересно. А он приходит для того, чтобы представить образно мир, воссозданный художником, поэтом, через образную природу, значит, вообще свойственную данному автору. Значит, есть Гоголь, есть Грибоедов, есть Пушкин, есть Толстой, есть Шекспир. Это все такие величины, которые сами воссоздали природу, ну, как я только сейчас говорил, про Гёте, вообще. И это образ. Отказаться в искусстве от образности, отказаться от искусства. Искусство есть образное постижение мира. Значит, Гамлет, никакой человек, так сказать, вообще не Гамлет, а Гамлет — это есть один из глубочайших образов, значит, вообще. И Фауст — это образ, Борис Годунов — это образ, это образы. И, значит, как любой человек, я, вы, мы, получив эту роль, если он будет, так сказать, вообще в этой роли самим собою, он не станет ни Гамлетом, ни Борисом Годуновым, ни Полонием, никем. Он должен воссоздать этот образ. Значит, он должен перевоплотиться в Бориса Годунова, в Гамлета, в это. Это естественно, то есть это элементарно. Но вот тут возникает такой вопрос, что, значит, да, но, понимаете, мы отбрасываем театр, мы отбрасываем, вот, не хочу гримироваться, не хочу там тот, не хочу атипического, а вот такой, какой я есть, я сейчас вот я и буду Гамлет такой, как... Опять это нет, самовыражение, не самовыражение, это нежелание в себе, в самом, прежде всего, найти, что для данного образа у тебя годится, а чего у тебя нет, надо найти, а что надо воспитать, а ты как таковой, может быть, мне очень скучно, неинтересен. И самовыражение через образ. Да, играет Андрей Миронов Леню Шиндина, мы не подписавшись. И я ищу, и он ищет, и мы ищем, чтобы его личностное, Андрея Мироновское, и мое личное, наша собственная боль, которая, когда он разоблачает эту всю свору, говорит, это мафия, поймите, это мафия, тут затопчут кого хочешь, растопчут. Чтобы здесь просквозила наша личностная боль. Мы самовыражаемся в своей эмоции общественной и гражданской через природу образа. И всякое самовыражение в искусстве есть через образное. Каждый спектакль, который я ставлю, в нем есть частичка моего автобиографического сегодняшнего мироощущения. Без этого мне неинтересно ставить. Не просто Чацкий, некая, так сказать, абстракция, а Чацкий в моем сегодняшнем его мироощущении. Каждое поколение опрокидывает свой собственный исторический опыт в прошлое. И через этот свой исторический опыт, опрокинутый в прошлое, я это прошлое ощущаю современным. Это не механический процесс, это процесс тоже самовыражения через образную систему. Но тогда я начинаю искать, что в нем. Но вот в этой полосе шептального реализма, который так сказать вообще такой, вот этот вот проброс Аляйфрос, который говорил, вот в этой манере найти правденку, такой, который так сегодня на меня вот хватает на это дело, мы потеряли, и очень много, так сказать, у нас утеряно из традиции, которая уходит в песок, которая говорит о мизансцене, обо всем, еще и о том, что такое характерность и характер. Заметили ли вы, что сказать вообще, значит, презрение к изменению внешности, к гриму, к парику, к желанию быть живым на сцене персонажем, которым мы все хотим, чтобы он был живой. Постепенно, это все правильные, хорошие ходы. Не хочется видеть, значит, залепленного гумозом человека или наклейками, в которые мы не верим, просто в силу того, что сегодня кино, типажное использование артистов американским кино, телевидением, так сказать, крупные планы, снимают всякую липу, сразу обнажают в гримах, во всем, поэтому все избегают. Поэтому больше всего подбираются ли актеры типажнее, или пампула больше точно. Но вместе с этим, уходит в песок, опять как ушла в песок, большая культура поиском актера характерности, острой характерности и характера. Но почему Михаил Чехов, один из самых великих актеров, который дал за свою жизнь, в каждой своей роли был Михаил Чехов, вроде, скажем, но необычно, то есть он был острохарактерным актером, где эти характеры были воссозданы через не какие-то сложные там, предположим, какие-то приспособления грима, но отобраны через такие тонкие детали, при котором и он становился не неузнаваемым, а точным характером, с характерностью очень точной. То есть его Хлестаков и его Муромский, понимаете? Муромский — это была совершенно такая дряхлая развалина, это был приехавший, так сказать, помещик свою дочку это устраивать в деле. Он был каким-то обвешенными баками, каким-то бороденкой какой-то. Значит, когда надевался в эту сцену после содовой, когда шел туда, он свой этот гражданский, значит, вообще свой сюртучок, свой фраг все-то снимал и одевал, значит, так как он в прошлом отставке какой-то там военный, одевал все свои военные, но он уже из них, он похудел, у него ножки тоненькие, это вот в лосинах тоненькие ножки, болтающие в ботфортах, этот обвисший на нем с какими-то медалями, какой-то мундир, он в нем был жалок, страшен, и когда он еще при этом почти что от страха не мог ничего сказать, он входил и говорил: «Я-а-а». И вот это я запомнил всю жизнь, как входил. Или это влетающий, как будто внесло сюда просто ветром, и сейчас унесет в окно. Он Хлестакова его носил, он не ходил. Его с места на место перебрасывал. Он как так влетал. Вот как-то его так несло сады, как сандрал. Так вообще, что подходит ветер, унесет в окно, фалды разовьются, и нет его. Потом скажет: вот на тройке он унесся. Как он достигал? А когда он играл Мальволио в «12-й ночи», то, значит, этот урод Мальволио, который, так сказать, вообще все над ним потешаются, и вдруг в него разрыв, что в него влюблена красавица, и он начинает себя красавцем, то он становился красавцем, будучи уродом. Он играл дикого урода, он играл обезьяну, все любили какого-нибудь избирать, какого-нибудь зверя, его очень точно изучать. Поэтому он лежал на какой-то лежанке все время и жестикулировал только ногами. «Иди сюда, выступай!» Он говорит, чесался, он такой страшный, это ужас какой-то. А потом, когда сейчас любовная сцена, он вставал, говорил, он таким дал, он так говорил, что он Ромео. Значит, характерность, острая характерность. Знаете, элемент нами в театре утерян. Какого актера сегодня назвать как актера острой характерности? Вот по театрам, поперебирите так вообще. Ну, там, потому что женитьба там возьмем, вот эти все персонажи, кто приходит, они острохарактерные все, яичница, да, это. Но вся прелесть заключалась в том, значит, этой работы, что снято, вот в этом Броневой играет, как он играет Мюллера, так же, так сказать, вообще, значит, вроде правдоподобно, он не хорошо. Но все хорошо, и Дуров играет такого, как Дуров, и знатоки там все там такие, как и знатоки. Они все вроде как люди, мы говорим, да? Но с другой стороны, характер и острота характеров, и какие-то вот какая-то объемность, стереоскопия, гоголевская типизация сдулась. То, что все хвалят, я даже не хвалю. Вот, дескать, значит, это такой этап современного театра нет. Это не богатство, а обеднение, потому что правда и самовыражение, и органика, и психология, так сказать, вообще, может быть не ослаблена, а усилена, если это типизация и тип. Но что делать с такими персонажами, как, знаешь, вообще уже, когда здесь вот они таковы, актерам поиска характера. Вот поэтому самое уязвимое в моей работе сейчас, самое уязвимое в том, что сейчас завтра увидите вообще, это еще неумение нами, всеми современными актерами, находить и доводить характерность до характера. Понятно, что говорю? Нет? Потому что обыкновенный актер как воспринимает твою характерность? Либо заикается, либо придуривается, либо хромает, либо сморкается. Ну, характер, что такое? Такой, да? И вот быстро я бы сказал, давайте поищем характерность. Все нашли в одну секунду. И пошел один, так, и пошло все. Значит, мура полная. Значит, я говорю, то есть, понимаете, конечно, что это? И это очень сложный процесс, и пока мы, опять почему я говорю, какие вещи не выходят, почему я говорю, что процесс, знаешь, пока мы сочетание характера в характере для папа, для того, не нашли. Потому что я снимаю их. Когда актер мне предлагает, сказать, я вдруг вижу, что это сразу, ну, как сказать, защитная реакция, которая, так сказать, вообще, прежде всего, мне помогает раскрытию главных свойств. Более того-то, то, что должно быть как-то человеческое. Очень сложная проблема, да? Понимаете, в чем проблема? Опять чисто технологическая наша, режиссерская проблема. В этой импрессионистической, значит, сегодняшней моей импровизации, значит, сейчас пытаюсь, значит, три момента логических, значит, вообще логического вывода из того, что сказать. Итак. Я вас подготовил к восприятию завтрашней репетиции, которую мы потом обсудим, и все эти вопросы, вот они тут конкретно, сразу, мизансцена, структура, почему так строится, выявление сути. То есть все эти вещи мы обсудим не в какой-то абстракции моих разговоров, они приобретают конкретность в работе. И по ней могут построить очень интересное наше собеседование с тем, что вы меня растерзаете. Я буду защищать как, значит, от оппонентов как свою диссертацию. В чем-то, так сказать, вообще вы меня поколеблете, а в чем-то я утвержусь внутри, что у меня это просто недоделано, я буду понимать вообще. Значит, поэтому мне это очень важно. Но здесь, значит, вообще вещи связаны, все связаны. Сюда входит все. И организация пространства, и структура, и самое главное, может быть, самое главное для меня в каждом спектакле, это путь к автору. Вот это, так сказать, вообще, мне кажется, самое уязвимое, что я вижу, так сказать, опять тоже в современном театре. Я устал от так называемых своих собственных прочтений Чехова, свое собственное прочтение, я вот так читаю Чехова, это такое, вот все так читают, как он хочет, так сказать, вообще читают. И все же, так сказать, вообще, есть, остается и незыблемо навсегда, что произведение создано великим художником, имеющим свой собственный образный язык, свою собственную сферу, или вернее, даже не только сферу, так сказать, не атмосферу, а какой-то свой собственный, свой собственный круг и приемов, и технологических вещей, которые выразили в искусстве только его. Это есть чеховское искусство, это гоголевское искусство, это достоевское, это пастернаковское, это лермонтовское, это врубелевское. То есть мы определяем, совершенно врубелевский закат. Боже мой, так сказать, вообще, это значит, вообще мы говорим, ух, какая, так сказать, вообще какая-то пронзительная, так сказать, вообще тут такая лермонтовская какая-то, так сказать, терпкая струя горечи и баронизма, так сказать, вообще печоринская. Значит, мы видим, что мир опосредствован в произведениях великих художников через их индивидуальность. Всякий театр, культурный театр, всякий культурный режиссер, всякий, так сказать, вообще человек, находящийся на базе развития исторической культуры, не имеет права миновать эти особенности во имя так называемого современного прочтения, отбросить их, отнестись с ним, так сказать, небрежно и подменить их своей собственной эстетикой, которая в два раза беднее или, так сказать, вообще... И вот вместо Шекспира, значит, вообще появляются какие-то вариации на тему Шекспира. Вместо Гоголя есть вариации на гоголевские темы. А стремление к постижению этих художников, к глубокому раскрытию, то, чем отличались крупнейшие мастера мирового театра, мировой режиссуры. Мирхольдовский «Ревизор» был одной из самых великих попыток не только поставить «Ревизор», но поставить всю эстетику Гоголя, всего Гоголя. В «Ревизоре» было все, и «Мертвые души», и «Петербургские повести», и «Невский проспект», и «Нос». В нем был весь мир Гоголя. Впервые, так сказать, Мейерхольд поставил «Ревизор» не как то ли Островский, то ли такой, только заострение персонажей, а как сказать, как через призму всего написанного Гоголя. В «Горящем сердце» Станиславского, так сказать, вообще, опять, так сказать, был не только такой, вообще была попытка такого раскрытия Островского через какую-то, так сказать, вообще глубочайшую суть всей широты, всех натур, всех этих купеческой дури, всего, так сказать, доведенной до ярчайшей театральности на базе Островского, а не какого художника. Человек, который так тонко прочел Чехова в «Чайке в трех сестрах», так сочно прочел Островского. И поэтому нельзя спутать «Чайку» и «Горячее сердце». И каждый раз, может быть, новое желание свежими очами взглянуть на это. Может, новое, неувиденное до тебя попытаться открыть, ты можешь проиграть. Ну, например, я Брехта ставил не так, как ставили его в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах. Для меня был Брехт, так что, так сказать, вообще Брехтом, он для меня остался Брехтом со всей своей спецификой, своим остранением, своими зонгами, со всем. Но я ставил его, так сказать, вообще как в развитии. Каким бы я хотел бы видеть Брехта 80-х годов. В динамике брехтовских начал, существующих сегодня. Это другой вопрос. Но брехтовских, а не моих. Это спорно там. Вот. И вот здесь с Эрманом очень трудно, потому что вроде, так сказать, вообще нету как бы эрмановского, потому что у нас хотя бы там штампов для Эрмана. Как есть штампы Островского, штампы Горького, штампы Чехова. А он обладает своей собственной интонацией, своей собственной музыкальностью в тексте, своим собственным способом острить, не острить, а вернее выстраивать свою речь. Она у него всегда выстроенная, она у него выстраивается не по законам жизненной речи, а по законам музыкальной периодики, как у Гоголя. У него есть свой целый ряд таких особенностей, которые сопротивляются такому поверхностному, не реализму, а натурализму. Реализм – другое понятие. Что, так сказать, его нельзя произнести в бытовом контексте. Они у него всегда чуть-чуть выстроены в совершенно законченной своей ритмической структуре реплики. Вот опять это все обжить опять трудно. Прошу вас перед концом следующее. Мы проведем наше занятие следующим образом. Завтра вы смотрите репетицию. И после репетиции мы, может, не очень долго, значит, вообще просто обменяемся какими-то впечатлениями. А на среду у меня выходной день. На четверг. А на четверг у меня выходной день с 11 утра. У нас будет полный большой день для дискуссий, вопросов, разговоров. И для того, чтобы я смог бы удовлетворить чаяния народа. Значит, я прошу вас подготовить для меня. Мне всегда бывает приятно быть чем-то полезным. Каждого, какой есть, какой-либо из проклятых вопросов, которые его терзает. Как у меня есть проклятый вопрос, я с вами поделился. Я вам сейчас сказал, какие проклятые вопросы меня терзают. Значит, вообще на сегодня, так сказать, у него, который, вот, так сказать, сейчас скажет, вот, что будет с такой проблемой, с такой проблемой, с такой проблемой, где мы вместе все покумекаем, и мне будет очень приятно, если у вас у каждого есть какая-нибудь одна болевая точка, какая угодно. Вопрос режиссуры, я имею в виду, который мы с вами вместе рассмотрим.
Те проблемы, которые вот вы сейчас задели и повторялись дважды относительно... Да, у меня сейчас наиболее острые они, потому что я пришел в театр, который, ну, где-то, как вам сказать, вот пролетарскую мельницу счастья не играю, вот, ну, опять, сразу раз, и уже характер уже есть.
Да, все есть.
Уже дело, уже да. Готово, да?
Как я говорю, я на следующей позиции тракт. Тракт на следующей позиции, да?
Естественности, которая не получается, безусловно, да. Потому что изначальная ложь получается. Да. И вот поэтому в подходе я имел наглость просто сказать на коллективе, что... что давайте просто учиться. Ну, сначала говорить, смотреть, думать, где-то.
Да, с элементарного.
То есть я сказал формулу такую. Любой жанр, будь то это самое, комедия, фарс, гротесковая какая-то штука, она начинается с психологии. Вот интересно, вот как вы начинали все-таки вот работу над сложнейшим спектаклем, что первоначальным было, то есть психологический и смысловой разбор, или уже какое-то определенное, точное, вами ощутимое видение всего спектакля?
Несомненно, что первый этап работы у меня вся связан даже, так сказать, вообще, и он довольно длительный в этот период работы, когда актера надо погрузить круг тех вопросов, которые мы будем решать в этом спектакле. Значит, поэтому вся, смысловой, это как хотите, уже и идейная, и общественная, и социальная, и психологическая, вся та, значит, вообще вещь, которая обнимает данный материал, его надо весь размять, растолковать, разжевать. К процессу воплощения, когда начинается, так сказать, уже актер должен выйти, так сказать, вообще. Я, значит, вообще никогда не следую следующему закону, что я прихожу с некими готовыми решениями и погружаю в них актера. Я создаю видимость, хотя мне все это ясно, создаю, это фикция педагогическая, того, что они сейчас мне импровизационно. Я устанавливаю кровать, в которую они ложиться, раздеться им надо, им надо делать то-то, им надо достать эти вещи, то-то. И внутри их начинается, так сказать, какой полуэтюдно первый, первоначальный, очень сложный процесс от со стола перейти к существованию. Это самый трудный процесс. И вот тут надо пока поначалу ни в коем случае не воздерживаться от каких-либо решений, утверждений, фиксаций, а сказать, давайте сейчас, вот эта сцена должна быть пойти, притом 5 минут в спектакле. Сегодня на репетиции у нас будет она полчаса. Кстати, нам совершенно сейчас, так сказать, вообще, как сказать, нам сейчас нужно просто, ощутить, прежде всего, свою правду физического самочувствия. Ощутить, так сказать, вообще атмосферу. Придаю колоссальное значение высказу Михаила Александровича Чехова об атмосфере. Знаете, он на эту тему очень много говорил, у него есть книга такая, считаю, что воображение и фантазия актера – две вещи, которые мы очень мало стимулируем, развиваем, и они всегда сидят и ждут от нас. Как вот пришли актеры и сели. Вот начинается. И ты, и давай стилизуй меня, понимаешь? Вот, да? Это как Варламов сказал, Мюнхгольц, стилизуй меня, да? Ну а что я тут делал? А куда я пошел? А откуда я знаю? Понимаешь? Вот это актерская иждивенческая, уже наработанная годами привычка, когда режиссер за него все продумал, а он, так сказать, вообще свободен, только ждет указаний. Направо, налево, встать ли громче, тише, так далее. У нас поэтому есть несколько комических реплик, которые у нас есть как в нашей системе, как сигналы. Однажды Александр Анатольевич Ширин, который человек очень остроумный, с юмором рассказал, как бедный канцлер репетировал в театре Ленинского комсомола, значит, «Святую Жанну» шоу. И там такой был у них такой актер, такой здоровый, такой тупой, значит, парторка у них был еще к тому же. Значит, там сидят эта сцена суда на данной, жара, лето, репетирован в рясе, под низом такие широкие, значит, вообще трусы черные, значит, которые там не все прикрывают. Значит, сидит в жару там вообще наверху, там, значит, и канцлер долго объясняет. Поймите, вы должны к ней, понимаете, как сорсо, вы бросаете ей легко это, и ловите в ответ ее. И когда она, то он думает, ну, больше говорит, потом он говорит, громче, что ли? Да нет, я вам не про то, поймите, вы как сорсо бросаете, а там, тише, что ли? Вот, знаешь, у нас вообще, конечно, знаешь, каждый актер сейчас мясо. Громче, что ли? Тише, что ли? Знаешь, мы, как сказать, вообще, наш юмор, мы уже сами знаем вообще, что у нас выходит, что не выходит, и все начинают как. Но я очень люблю, когда у меня есть в труппе, как бы в работе, появляется какой-то лидер. Всегда надо. Понимаете, товарищи, всегда надо, значит, вообще педагогически все. Кто-то поленивее ничего не делает или пытается мне играть это. то-то-то-то, но всегда есть один-два талантливые натуры, они должны быть это, и у вас эти есть, который, по сути, чуть-чуть увлечется этим. Вот очень важно его сделать лидером, и как-то вот, кто, как будто ты весь в нем, у него это, и как все остальные, это очень интересно, как влияет чувство правды одного до других. Понятно, о чем говорю? И у меня вот, так сказать, у меня вот, так сказать, вообще есть мои несколько там любимые, есть вместе любимые там актеры и актрисы, которые вдруг в этом периоде, значит, вообще меня очень радуют. Вот они вот, так сказать, вдруг в этом периоде, вдруг они оказываются, знаешь, может, они будут в последующем периоде их догонят и перегонят, можно сказать, но в этом периоде, знаешь, вообще. И атмосфера такой репетиции, бывает, такие репетиции поначалу, они бывают очень питательные, нужные, хорошие. Потом постепенно я начинаю сам, как бы, я уже знаю, потому что отбираю со мной рисунка, все у меня заготовлено, как, ну, как будто это рождено, вот-вот-вот этот, подхватываешь, и, так сказать, такое ощущение, что это родилось, как совместное усилие. Вот это вот педагогическое ощущение дает ощущение радости у всех участников, выхода взволнованно после этого, в буфете после этого, когда все это обсуждают, и только репетиции, это самое радостное. Но бывают такие моменты, когда уже народу много, у меня там сцена в ресторане, когда собирается человек там еще 20, когда то-то-то-то, когда какие-то. Нет, вот тут начинается обучение, пока всех не приведешь к каким-то вещам. Потом так и существует. Сейчас кто-то уже там не живет, кто-то выключается, я вижу, вот завтра выйдет сцену. Я же говорю, что не готовы. Я так вижу, вот этот выключается, этот перестает, этот существует, это. Важно, так сказать, вообще это все постепенно тащить, потом ждут замечания, потом беседу, это потом реализуется. Ну, это процесс, как всегда, да, что такой сложный. Полифония пьес у меня. У меня есть одна проклятая картина. Это сцена в ресторане, банкет. Вот вы увидите, она такая, пока еще, скажем, вообще у меня очень сырая. Она построена эрмом очень трудно. Значит, вот возникает речь тут, возникает речь тут, возникает, да, как все как в ресторане, за столиком тесно, вот эти начинают сильно жить, они мешают этим. Ну, это ужасно трудно, когда полифония, так сказать, что-то делать. Вот пока выстроишь просто этот рисунок весь, вот сейчас он там режиссерский он построен, а актерский этой полифонии всех этих ощущений еще не до конца. На каких-то птиц вспыхивает, а каких-то теряется. Это очень трудный процесс. Я считаю, что, знаете что, очень важно на каждой репетиции ощутить сегодняшнюю ее неповторимую, сегодняшнюю подготовленность, неподготовленность, атмосферу, как пришли, что было вчера, что началось утро, не идет, что-то, ну, как сказать, воссоздание на каждой репетиции свойства сегодняшнего дню, сколько на сегодняшний день мы можем дать. Потому что иногда бывает такое, я понял, что такие вот диктаторские, режиссерский, давайте работать, вообще какие-то что-то то-то, какие-то вот это, какие-то гневы, и подстегивание, тишина, только какая-то работа. Иногда на пользу, иногда во вред. Иногда что-то расслабиться, хочется. Посидеть, почему не идет. Наоборот, дать возможность провоцировать. Знаешь, почему хочешь обладать. Слушай, что с вами? Дать возможность вдруг как-то всем ощутить какие-то вещи. Вообще режиссура. И это сплошное, так сказать, вообще сплошное жульничество, мошенничество. И надо быть очень хитрым жуликом. Потому что примитивный жулик засыпется сразу. А? Ну, вы все это знаете вообще, да? Мы же все, так сказать, в какой-то мере, так сказать, вообще всегда иногда педагогически какие-то вещи делаем. Но это учитывать надо.